эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о весьма распространенном в советские времена и активно возрождаемом сейчас направлении об инженерии. Несмотря на то, что сегодня успешной постиндустриальной экономики, приоритетом образовательной политики в России стала именно эта профессия, и в Москве в начале этого года стартовал проект «Инженерный класс в московской школе», в котором приняли участие 16 университетов. Представители двух из них сегодня в московской студии. Заведующий кафедрой технической эксплуатации радиоэлектронного оборудования воздушного транспорта Московского государственного технического университета гражданской авиации Эдуард Болелов и директор Центра по работе с талантливыми школьниками Московского политехнического университета Андрей Андрюшков. Прозвучат также мнения педагогов школы номер 1375, которую в этом проекте поддерживает МИСИС, Московский институт стали и сплав, о том, как сами ребята, проучившись год, относятся к профессии инженера, расскажут ученики 10 класса этой школы. Ну, с них вот, собственно, и начнем.
Продолжительной династии, что ли, традиции, потому что у меня прадедушка по маминой линии был военным летчиком, дедушка по папиной линии тоже был военным летчиком, а папа сейчас у меня главный инженер-конструктор малых беспилотных летательных аппаратов. И мне кажется, что я продолжу, скажем так, эту традицию, тоже, может быть, буду заниматься конструированием, моделированием летательных аппаратов, пойду в технический вуз. Я пока над этим думаю, но возможно, что именно этим я буду заниматься.
Для меня все-таки развитие как личности более важно. И инженерные классы. Почему я говорю? Потому что идет усиленная тренировка предметов и точных наук. И мне кажется, что в школьный возраст, 10-11 класс и далее, именно вот такая занятость точными науками, она лучше структурирует мозг, мышление, это более полезно и в личной жизни, и дальше для построения карьеры, решения каких-нибудь проблем и так далее. Поэтому выбрал инженерные классы.
Есть кто-то из вас, кто был прежде гуманитарием, а потом решил пойти в этот класс?
Ну, до этого я планировала связать свою жизнь с гуманитарными науками, в том числе с иностранными языками, с немецким, с английским. Но потом в какой-то момент, ну, я не знаю, меня, можно сказать, что переклинило, и я поняла, что точные науки – это именно то, к чему у меня лежит душа, и я бы очень хотела заниматься этим в дальнейшем.
А как это можно понять? Потому что этот механизм очень интересный, да? Вот вы считали, что вы гуманитарий, вдруг вы переключились.
Довольно сложный вопрос, потому что, ну, интерес к математике был всегда, просто в какой-то момент, ну, тут тоже сыграла сторона, вот, денежный вопрос в какой-то степени, потому что профессия лингвиста довольно уже не актуальна, так как очень много людей на это, ну, работают в этой сфере, бюджетных мест в университетах очень мало, а техническая специальность, она будет актуальна всегда, и это очень хороший толчок к саморазвитию. Ну, вот это сыграло, пожалуй, решающую роль.
Ну, лично я как бы стремлюсь к тому, чтобы стать потом в будущем инженером-строителем. Ну, как-то вот в эту степень окунуться, потому что, ну, во-первых, это мне дает знать семейное. То есть у меня брат двоюродный, он инженер, и он рассказывал про свою работу, и мне очень понравилось то, что он чем он занимается. Ну, это как-то меня затронуло.
А кто-то еще есть из инженеров в семье? Бабушки, дедушки?
Бабушка вроде бы была инженером, я точно не могу сказать, я не помню. И дедушка тоже был инженером.
А какой-то вот личный интерес к строительству, ну, такой вот к конструированию, он есть у вас?
Да, я в детстве лего увлекался.
Отлично.
Хотел бы поступить в Ульяновский авиационный и стать пилотом. Ну, попробую. С инженерным классом это как-то не связано особо. Просто здесь физика профильная, а там как раз нужна физика.
А есть кто-то в семье из инженеров, кто-то когда-то работал? Это была очень распространенная специальность.
Мама у меня была инженером, работала в крупных компаниях по типу Лукойла, Связтранснефть.
Что-то вы знаете про профессию ее и, может быть, понимаете, что это такое?
Мама заполняла бумажки. Ничего больше не делала.
Специальность
инженера. И это место тоже инженера.
Ваш интерес, ваш вектор такой образовательный, он в ту сторону смотрит, или вы еще не поняли про себя, то есть, может
не,
быть?
Ну, я думаю, что мое призвание – это точные науки, и мне нравится компьютерное моделирование.
Ну вот смотрите, с одной стороны, у ребят такое представление про специальность инженера достаточно расплывчатое, потому что вот у кого-то есть родственники, которые были инженерами, но это совсем другая профессия. Вот давайте мы определимся, да, та же ли это профессия, которой были обучены в свое время бабушки, дедушки, в том числе мама и папа, может быть, у некоторых, да? Или это совершенно другая профессия в нынешнее время? Наверное, Эдуард Болелов первый, да?
Ну, вы знаете, дело в том, что такое инженер исторически. Инженерами называли людей, которые обслуживали военные машины. Потом это расширялось, и исторически сейчас, конечно, приобрело достаточно широкое понимание. Ребятам, с которыми мы работаем в школах, пытаемся объяснить им, что, в общем, инженерия – это достаточно широкий спектр разнообразных, так сказать, специализаций. И здесь, наверное, разделить можно на таких три части, хотя это не полное это деление. Это инженер-конструктор, это инженер-технолог, это инженер-эксплуатационник.
Это то, что касается гражданской авиации, или это такая общая какая-то
картина? Я думаю, что это более общая. Конечно, мы стараемся давать все аспекты, но МГТУГА – это единственный в России вуз авиационного эксплуатационного профиля. Поэтому мы, конечно, занимаемся больше этим вопросом при работе со школьниками. И им об этом, конечно, говорим.
Спасибо. Да, Андрей Андрюшков, вот в вашей специализации, хотя, значит, это Московский теперь политехнический университет, но в состав его входит МАМИ, да, в вашем случае инженерная специальность сильно ли отличается от того, чем это было раньше?
Ну, в целом мы, конечно, делаем сейчас ориентацию на изменение представлений об инженерной деятельности в мире, учитывая, что сама позиция человека при сложной машине, она все больше и больше заменяется, автоматизируется. И это одна из линий развития новых технологий, когда автоматизация, роботизация, собственно, сказать, технологических линий по сравнению с тем миром, в котором жили наши родители и предыдущие, радикальные изменения произошли. И здесь, на самом деле, действительно огромное количество тех, кто просто был эксплуатационщиком, то есть эксплуатировал, собственно сказать, эксплуатацию осуществлял, они на самом деле, сказать, эти профессии вымерли. Их просто не существует. И они будут дальше вымирать, очевидно. Безусловно, есть еще пространства, миры машинные, которые без человека просто с точки зрения обслуживания не обойдутся. Но или это на самом деле уход в инжиниринг, собственно, в задачу модернизации существующего оборудования или ремонт его, либо это конструирование и, сказать, создание нового. И мы ориентируемся прежде всего на это, сказать, на том, что наш инженер – это человек, который способен преобразовать существующую машинную систему, технологическую линию, узел или более сложные уже целые конструкции, либо тот, кто, собственно, конструирует, создает новые вещи, новые функции, требующие, собственно, высочайшего уровня квалификации и знаний.
Вы работаете со школьниками, причем, я так понимаю, что это не первый проект, который нацелен на школьников. Как вам кажется, это такая правильная история? Таким образом, ну, есть просто вузы, которые уже давно и прицельно, да, это делают и подбирают в себе будущий контингент студентов. Это, в общем, понятно. Но теперь это такая масштабная история. Это правильно или нет? Вот так вот приходит. Это же обычная школа, да? И ребята не всегда понимают, о чем, собственно, речь. И тут вопрос просто каких-то пристрастий. Или, может быть, наоборот, надо уже в детском саду как-то вот на них смотреть, какие есть расположенности. Эдуард,
мне, да? Вы знаете, с точки зрения, нужно это или не нужно, правильно ли это неправильно.
И насколько этот выбор может быть верным?
Жизнь показывает, что, наверное, конечно, это нужно и необходимо. У нас инженеров не хватает. И в 2014 году на послании федеральному собранию, да, наш президент сказал о необходимости, значит, подготовки кадров инженерных, собственно говоря, да, эту задачу поставил.
А вот она действительно такая актуальна? Это действительно не хватает вот инженерных каких-то специалистов?
Если брать в качестве примера просто. Значит, в 2014 году мы возили школьников в программу профессиональной вот этой ориентации, да, школьников. Мы возили их на выставку Jet Expo, которая проходила во Внуково в августе 2014 года. И ребята не только знакомились с современной техникой авиационной, которую привозили со всего мира. Там не только наши были самолеты, там были западные, американские. Фирмы представляли свои, значит, самолеты. Они разговаривали с представителями компаний и открытым текстом, в общем-то, мне говорили, наши представители наших вот фирм, они говорили, что ребята, приходите к нам работать. приходите, заканчивайте инженерные вузы по соответствующей специальности, приходите к нам работать. А уже в разговоре, так сказать, с представителем одной из наших компаний, он говорит, что у меня экономистов и юристов, ну, за дверью стоит целая очередь, а вот инженеров у нас не хватает. Это в качестве примера.
Но это все реализуется или это вот пока только такие проекты? Потому что мы же понимаем, нет, я имею в виду, ну, вот в дальнейшем уже на выходе уже из вуза.
Я не совсем понял вопрос. На выходе из вуза...
Вот совместно с предприятиями, то есть вот ваши выпускники идут, и у них есть работа какая-то...
Ну, дело в том, что у нас МГТУ ГАУ, он отраслевой вуз, и у нас до 80% выпускников идут работать в отрасль, гражданскую авиацию. Здесь проблема с трудоустройством, ну, как таковой, она существует, конечно, по всей, так сказать, нашей стране, но в этом отношении мы в более выигрышном, так сказать, виде находимся.
А куда вот, например,
что касается,
какие
вот,
предприятия?
Хочу сказать, если вернуться к школьникам, все-таки, я сейчас скажу, все-таки вернуться к школьникам, то здесь вопросов, вы понимаете, вот эта программа инженерный класс, она, конечно, необходима, но сейчас идет вот апробация, по сути говоря, это, на мой взгляд, апробация идет нескольких вот моделей инженерного класса, потому что предлагается департаментом образования, вот мы в прошлом году университет предложил ряд программ, дополнительного профессионального переподготовки учителей, те, которые будут работать. Мы разработали, причем по нескольким направлениям, под общим названием их назвали авиаинженер будущего. Здесь и основы, математика, физика, здесь и аэродинамика. Мы предложили радиоэлектроника, электроника, там информационный мир 21 века. И в том числе, о чем девочка там как-то говорила, да, в том числе и инженерный английский. Это очень, так сказать, своя область, да. И, кстати, очень востребованной ребятами. И второе направление – это работа, собственно, с детьми. Сейчас мы, в настоящее время мы реализуем этот проект, занимаемся в школах, они приезжают к нам, на лабораторных установках мы занимаемся, ну, по программам. Проектная деятельность определенная у нас есть. Все это, конечно, так сказать, вот интерес есть. Причем интерес даже, я не говорю интерес о этих школьниках, интерес есть и у учителей.
Ну вот с учителями, да, тут тоже ситуация должна быть такая особенная в этих школах. Но понятно, потому что, ну, романтика, да, это авиация, это всегда привлекательно, тем более технологии. Я так понимаю, что вы им показываете, вы чуть позже расскажете, много всего занимательного, и тут такое двойное подтверждение нацеленности. Хотя, наверное, они могут задавать вопросы, а где я буду дальше работать?
С ребятами тех школ, с которыми мы занятия с ними проводим, и, конечно, проводим такие вот беседы с ними, что, как они видят этот вот самый. Конечно, вопросы они задают массу. Во-первых, а как вот мы будем, это они нам задают вопросы, а вот мы в вуз, когда будем поступать, вам у нас льготы какие-то будут, вопрос, да, интересный, потому что пока это никак не определено. Ну, если вуз работает со школой, то вуз учитывает тех ребят, которые, так сказать, с которыми, ребят тех классов, которыми, значит, работают. А вот если с какой-нибудь другой школы поступает, с инженерного класса, здесь пока,
да, например,
сказать, каким вот образом...
Вот эти детки, да,
да, вот мальчик. Девочка там говорила, то мальчик говорил, я хочу там в Ульяновскую поступать. Девочка говорила о своих родственниках, которые в авиации. Но сейчас курирует эту школу другой вуз. Ну, здесь вот какая-то вот такая, пока еще, я повторяю еще раз, сейчас идет апробация нескольких моделей.
Ну, это,
я,
да,
думаю,
да, это пока...
Все это со временем это выйдет на определенный,
пока,
так сказать...
Пока проект. Ну, вот я тогда...
Общее понимание там.
Да, Андрей, спрошу, а вам не кажется, и это тоже у ребят прозвучало, что придут люди, может быть, не совсем готовы потом работать по специальности, потому что вот, да, мы слышали, что вот по гуманитарным специальностям уже труднее поступить, во-первых, да, и это не так востребовано, то есть придут так же, как шли в советские времена, потому что инженеров, мы знаем, было много, да, и вот тот случай, про который мальчик сказал про маму, что вот она сидит, подписывает бумажки, но это тоже может быть инженер, если документация, да, она должна уметь это все прочитать там и как-то проанализировать. Может быть, придут все подряд, скажем так, просто потому что есть бюджетные места, и вот как ребята вполне правильно рассуждают, это образование, которое даст им базу.
Ну, понимаете, тут, если как бы назвать вещи своими именами, тут есть две вещи принципиальные. Первое. Нет никакой самоцели в получении высшего образования. То есть идея связана с тем, что главное поступить, и там как-нибудь что-нибудь такое, там, как-то получить диплом, и, собственно, стратегия на то, что ты без диплома высшего образования вообще никто, она, на самом деле, вообще сейчас никуда не решает.
Но это мы с вами так думаем.
Я имею в виду сказать, что с точки зрения принятия некоторых решений, вот мы со стороны нашего вуза, в этом плане хорошо понимаем, и нет ничего более нелепого, чем ребенок, у которого есть стремление и желание стать изобретателем, и создавать новые решения, его заставлять прокручивать ту программу образовательную в УЗИ, которая, смысл которой только в дипломе. Поэтому, на самом деле, речь идет сейчас в данном случае больше даже не просто о том, с какой мотивацией, зачем, собственно, дети туда идут, и что с ними дальше будет, а в том, как, собственно, ВУЗ может обеспечить создание новых технологических лидеров в стране. И вот, на самом деле, что такое, на самом деле, ВУЗ, который создает технологических лидеров в стране, вот ребятишки, которые сейчас говорят, для них действительно этот мир инженерный, он, на самом деле, настолько аморфный и непонятный. И при этом, грубо говоря, ни за одним из тех детей, которые мы сейчас слышали, мы не видели абсолютной уверенности и прямо убежденные чувства, что то, куда они сейчас пойдут, это бесконечно прекрасный мир, радости, моя мечта моей профессии, и страна ждет предприятия, и прямо, великое счастье поступить туда. То есть этого вообще ничего нету, потому что это туман, какой-то туман инженерный. Что-то там такое вертится. Здесь, на самом деле, с моей точки зрения, это вопрос достаточно сложный. Он выглядит вот как. Надо создавать просто пространство, в котором бы эти ребята складывались в инженерные команды и уже, обучаясь в ВУЗе, могли бы, на самом деле, что-то со своими руками создать, почувствовать. И тогда вопрос о специальности, пойдут ли они, на самом деле, по своей специальности, которую нашли, он меняется на вопрос о том, получили ли они за время обучения в УЗИ опыт делания инженерного проекта. Если они в одной сфере его получили, например, они смогли собрать беспилотник, реально какой-нибудь автомобиль беспилотный, пусть это будет достаточно простой примитивный автомобиль, типа карта, беспилотная, они его за время обучения смогли собрать, сложив команду, то ребенок, который умеет такого типа проекта уже делать, он свой профессионализм может применить в любой другой сфере. И это, на самом деле, хорошо понимают, и создание такого типа детей, способных переквалифицироваться и получить возможности движения и в любой сфере инженерной, это, с моей точки зрения, это и задача. То есть ребенок должен, на самом деле, хорошо понимать, что я хочу создавать новые вещи, я хочу создавать новые технические системы, их изменять, модернизировать и так далее. И если у него это есть, то он, собственно, сможет, перестроиться в процессе, если мы дадим ему правильное инженерное образование. Это наш подход.
Да, Андрей, я, в общем, с вами согласна, потому что инженерная специальность, она дает возможность творчества, но такого, которое можно потом посмотреть, руками потрогать, показать, какое-то практическое применение. Тем не менее, ребята, в общем, представляют себе это немножко иначе. Я попрошу показать еще один фрагмент нашего разговора. Школам 1375, проект МИСИС.
Инженер может работать в любой отрасли. Это, в принципе, универсальная профессия, если не затрагивать гуманитарные науки. То есть, строительство, металлы, добывающие всевозможные отрасли, все что угодно.
Смотрите, еще несколько лет назад у ребят была такая идея, что можно получить два образования. Одно образование такое, которое будет кормить, а второе образование уже, для души. Понятно, что это иллюзия, которая в 10-11 классе можно себя утешить, допустим, если родители вмешались в ваш выбор. У кого-то есть такие тоже намерения, мысли?
У меня есть именно такие планы. Я собираюсь получить первое образование инженерное, а затем уже получать для души, для себя исторические какие-то образования.
Я, например, хочу стать архитектором. По-моему, это очень хорошо. Там много возможностей, и это очень интересная какая-то профессия. То есть проектировка зданий разных, реставрация зданий исторических разных старых. И мне это просто нравится.
Дедушка был военным инженером, он занимался именно военной инженерией, а папа тоже закончил инженерное образование, и он всю жизнь поработал именно в технической направленности. И, возможно, от этого, потому что все детство папа очень часто, мы с ним разбирали какие-то интересные приборы, что-то делали, и был очень интересный и зарабатывающий. Поэтому, наверное, и понравилось все это техническое.
Как раз исследование инжиниринга и инженерии — это была часть моего проекта, который я делала в этом году. И как раз я исследовала, как развивалась вообще инженерная профессия и насколько она актуальна сейчас среди молодежи. И на самом деле профессия инженера, именно как инжиниринг, как многопрофильная специальность, которая включает в себя творчество, техническую составляющую, она появилась где-то 150-200 лет назад только. И если касаемо нашей страны, то где-то в 50-х, 60-х годах эта профессия довольно-таки бурно развивалась. И очень, как вы говорите, очень много бабушек, дедушек было задействовано именно в этой сфере. Но в 90-х годах эта профессия пришла в упадок, потому что был там технический переворот, кризис, и очень мало людей именно этим занималось. То есть как раз это было тяжелое время для всех, и, скажем так, это было не актуально. Но в настоящее время именно эта сфера развивается, и можно сказать, что вкладываются очень большие деньги в развитие, потому что на самом деле страна, которая преобладает первенством именно на инновационном техническом рынке, то она обладает, наверное, преимуществом по сравнению со всеми остальными странами.
То есть вы связываете профессию инженера с инновациями, да?
Ну, на мой взгляд, да.
По большому счету, профессия инженера, может, конечно, и появилась там 200 лет назад, но занимались этим очень-очень давно, издревле. И по большому счету, в этой сфере все, что менялось, это лишь средство создания нового. Но при этом создавалось новое всегда. То есть поменялись, появились там компьютерные программы какие-то, да, там в наше время, а 200 лет назад просто чертили на бумаге. Поменялись средства, но не цели.
Как вам кажется, насколько серьезно изменится через, там, скажем, у вас еще год в школе и, допустим, 3-4 бакалавриата, да, то есть через 5 лет, насколько серьезно изменятся технологии?
В современном мире очень часто используются, особенно в последнее время, всевозможные 3D-принтеры, 3D-сканеры, и именно моделирование объектов не из составных частей, и моделирование не способом обработки какой-то на станке, а именно печати. Вот. И мне кажется, через несколько лет появятся какие-то новые технологии, и тоже будет очень много чего-то нового, о чем сейчас можно даже не думать.
Можно добавить? Я только вчера прочитала, что в ЮАР уже напечатали одноэтажный дом именно на 3D-принтере. Мне кажется, это вообще очень-очень удивительно, и если в нашей стране такое появится, будет очень здорово. И, наверное, лет через 5, мне кажется, вообще все будет по-другому, у нас будут абсолютно новые технологии. Если даже сейчас уже есть летающие скейтборды, и правда, их, конечно, не везде используют, мало кто о них знает, но они уже есть.
У каждого человека по-разному, кому-то перспектива играет важную роль, например, мальчикам там это кормить семью, а девочкам там для себя показать то, что она может, равенство между мужчинами и женщинами. Я вижу перспективу в инжиниринге, потому что наш век уже достиг до такого уровня, то что человека можно увидеть перед собой, не отходя там от смартфона, например. Вот.
Все подумайте, пожалуйста, вот где бы вам хотелось работать?
Лично я планирую связать свою будущую профессию с IT-технологиями. Это может быть как программирование, так и 3D-визуализация различных объектов и их строение алгоритма, их конструирование.
Я собираюсь стать психологом-криминалистом, и в инженерный класс я пошла для развития самореализации. Точной науки – это фундамент для дальнейшей жизни.
Я хочу связать свою жизнь с архитекторской профессией, потому что я считаю, что это очень актуально, и это творческая профессия, в которой я могу себя самореализовать.
Так, молодые люди, вот ровно вы, да, вы на каком-то большом заводе не хотели бы работать?
Какой-то?
Работать.
Мы приходили в 10 пить пиво, ложиться спать, нет.
На заводе с охраной
работать. Я хотел бы работать архитектором за границей где-нибудь, потому что посмотреть на ту архитектуру, которая присутствует в какой-нибудь той же самой Америке, в Германии, посмотреть на все эти здания, они как-то дух захватывают, они выглядят очень красиво. Не так обычно, просто какой-нибудь дом кирпичный, квадратный.
Ну вот, смотрите, да, такие вот ребятки в классе. Кто-то психологией собирается заниматься, кто-то, значит, архитектурой. В общем, на самом деле направленность у всех разная. Если они говорят про инженерную специальность, то есть это или строительство, ну это вот приблизительно, да, как мы сейчас понимаем все-таки, или это связано с какими-то современными информационными технологиями, типа вот построить дом, да, с помощью 3D-принтера. Как вам кажется, может быть, они правы, дети, потому что действительно мир очень быстро меняется, и если ты имеешь базовое хорошее образование, ты можешь двигаться потом в любом направлении. Или все-таки это не совсем та история, которую хотелось бы выстроить в инженерных классах? Андрей.
Смотрите, ну, мне кажется, что здесь разные есть моменты, потому что, безусловно, IT-технолог, то есть технолог, инженер, который создает новые технологии IT под разные задачи, это очень интересно, потому что это профессия, которая может существовать в очень разных отраслях. То же самое с информационной безопасностью, например, или там человек, разрабатывающий технологии и модернизирующий технологии, или обслуживающий даже технологии информационной безопасности. В этом плане я абсолютно уверен, сказать, может быть, мой коллега со мной поспорит, сказать, что человек, который умеет создавать информационные системы инфраструктурной безопасности, например, гидроэлектростанция, ему достаточно просто при определенных условиях там, сказать, перестроиться на защиту, сказать, аэропорта, сказать, и обслуживанию его. Это на самом деле, сказать, уже базовые, универсальные, как бы сказать, слои, и IT является такой универсальной, как бы, платформе, которая пронизывает все индустрии, и любой тип сложной технической системы предполагает наличие такого, так сказать, специалиста, так сказать, определенного профиля.
Андрей, никто с этим не спорит, но они не хотят идти на производство. Вы слышали?
Смотрите,
да?
А что такое в этом плане? Понимаете, теперь давайте разберемся, что такое производство.
Никто из них не говорит про большой какой-то...
Наверное, что им идти на завод, рано вставать и крутить, значит, там какой-нибудь ключом, да?
Это же очень интересный момент.
Вы знаете, вот, их же вводят, им же показывают. То есть в рамках этого проекта это не только вот сидение в классе и вот
ключ.
Чуть позже о предметах,
смотрите,
скажем.
Очень...
Они еще ходят, смотрят.
И вот интересно, куда они ходят и куда смотрят. Потому что на самом деле, действительно, львиная доля российской сейчас производств и заводов – это технологический уклад предыдущего или даже предыдущего поколения. И это, на самом деле, ужас и страх божий. И в этом плане, более того, структура занятости ребенка, выпускника вуза на таком, так сказать, она ужасная, потому что 15 тысяч, да плюс еще 3 года ты безвылазно должен на 15 тысяч сидеть. При этих условиях, конечно, да, но вообще странно тогда. Зачем нужно высшее образование для того, чтобы человек, так сказать, эксплуатировал оборудование, которое даже при нем же умирает, на самом деле, и стирается в пыль. И это, на самом деле, поэтому...
Да, вы видите, у них даже нет представления о том, что
но
есть...
Но это же не все, что есть. И более того, вы же поймите, на самом деле, вещь такая, огромное количество, вот вы посмотрите, там, не знаю, сказать, технологические цепочки, сказать, на крупных там горнодобывающих, сказать, предприятиях. Посмотрите технологические цепочки, вот как устроен процесс технологический в аэропорту. Ну, то есть это же вот просто туда прийти посмотреть логистически, допустим, систему управления, сказать, это сверхсложное оборудование, сверхсложная компетенция. Это совершенно другие представления. Технологические автоматизированные системы сборки, сказать, на предприятиях автомобильных и так далее. Но сходить на Рено, который у нас приходили, смотрели, это уникальный тип занятости, где на самом деле, где твоя задача, где профессия человека, который просто нажимает на кнопку или там, сказать, управляет некоторым роботом, и который может заниматься модернизацией этого производства при условии, там каждый год они модернизируются, это сверхсложная и интересная занятость на самом деле. Конечно же, у них нет представления, потому что, что такое современный завод, это уникальная вещь на самом деле, современный, если по-настоящему.
Это современный, да.
Да.
Современный, да. С вами, я с коллегой абсолютно согласен. И что хочу сказать, вот ребята говорили там про вопросы, связанные с IT-технологией. Иди, вот представьте себе, IT-технологии, это конструирование, что-то конструирование. Мы на встречах назовем это занятиями, хотя в различных формах проводится. И мы ведь рассказываем еще, что, значит, одно из направлений там, вот этих IT-технологий, это еще информационная безопасность, а для воздушного транспорта есть такие, есть такие вопросы, как вот современный самолет. Это, по сути, бортовой летающий компьютер. Если так вот образно сказать, что там записано, какие программы в этом компьютере. Мы ведь покупаем продукт какой-то, допустим, Airbus там, да, или Boeing. Что там записано в этом? Мы не знаем. Там могут быть недекларируемые так называемые возможности. Потом по команде с земли самолет становится неуправляемым для экипажа, и его могут увезти в другую точку планеты, да? Вот. Когда мы рассказываем о том, что, значит, вот это тоже работа
инженера,
да, инженера, это тоже это вот вопросы, связанные с информационными технологиями. Ну, появляется, собственно говоря, у них интерес, и говорят, а это тоже наше будет? Да, ребята, это тоже наше, этим тоже будем заниматься. А как? Ну, рассказываем и о том, как этим заниматься.
Ну, вот то, что касается информационных технологий, это более-менее понятно, да, сейчас вот я просто с вас спрошу тоже, и они про это говорят, но вот то, что касается делания, вот, придумывания самим, да, потому что машиностроение, авиация, мы понимаем, что, значит, Россия здесь не лидер далеко, да, а есть, приходят дети, потом, может быть, как абитуриенты, которые хотят изменить эту ситуацию, которые имеют эту амбицию изменить эту ситуацию, или они понимают, что они, извините, обречены.
Ну, смотрите, ну, здесь как бы есть две вещи.
Обреченности я ни у кого из них еще не встречал.
Ну, в смысле, она возникает, безусловно, на самом деле, если называть вещи своими именами, она возникает. Она возникает просто потом уже, при том, когда, они уже пытаются устроиться куда-то. Огромное количество технологических... Мы не знаем про огромное количество успешных российских технологических стартапов, когда российская, созданная в России компания, молодая, перспективная, вдруг просто реально начала менять мир. Программные IT-продуктах огромное количество. В реальных, секторах, производства, их там, просто по пальцам пересчитать можно про такие. А уж те, кто приняли, завоевали международные, признания, я вообще не знаю, Здесь, безусловно, скепсис понятен. И говорить и надеяться на то, что ты там прям сходу там выпустишься из инженерного вуза, изменишь мир, придумаешь вещи, технологии, которые изменят мир, безусловно, конечно, невероятно сложно у нас в стране. Поэтому это вопрос, который нужно просто решать, сообща, вместе, и стараться. Но для того, чтобы их решать, нужны люди, нужны безумно увлеченные ребята, желающие создать такой технологический стартап, мчаться в него, и заниматься. Поэтому, на самом деле, мне кажется, что здесь двойная, идея. В этом плане мы, работая с детишками, говорим, безусловно, да. Уже начиная с 10-го, с 8-го класса, ты должен получить опыт создания нового. И наш инженерный проект, инженер-класс, это вообще-то, на самом деле, проектные команды. Детские, которые создают реально новые интересные продукты. Собирая от самых простых, инфракрасные пушки, до самых очень сложных конструкций, таких левитирующих магнитов и так далее. Но это команда, и я опыт создания своего. И если это опыт создания своего у ребенка есть, он хочет создать, у него за время обучения возникает идея, что он создать, то из этого вырастить технологическую команду, которая потом будет в Сколково или в технопарках московских, которые сейчас создаются очень много, интересная инновационная структура, они реально начнут создавать новые, интересные вещи. Тут есть много чем заняться.
Хочу спросить, мальчик один, это затронул, гендерные какие-то перекосы существуют, да, может быть, то, что касается машинка такси представляет, да, то это все-таки мальчишеский интерес. Авиация.
А вы были у нас?
Что здесь? Нет, у вас не было.
Приезжайте, на самом деле, потому что у нас Пабло Итуральдо, эквадорианец, который декан факультета транспортных технологий, который собирает с первого курса гоночные болиды на форуме студенты и на смарт-мото электробайки, первокурсники за год собирают электробайк, выигрывают международные соревнования с ними. У него 70% команд, которые создают своими руками, а потом на них, собственно, выигрывают еще гонки. То есть нужно защитить конструкцию, еще и прокатиться, очень сложные. Это же девушки. И у него, на самом деле, это девушки, которые просто реально, создают все это, возят с утра до ночи, со всеми этими станками. У нас, в нашем вузе действительно там на процентов 50 на 50 точно, но мне кажется, что сейчас даже перекос в девочек пошел уже.
Эдуард, что с авиацией? Есть ли надежда?
Таких перекосов у нас, конечно, нет, хотя особенности есть, естественно. Эксплуатация радиоэлектронного оборудования воздушного транспорта, это ведь не только бортовое оборудование, это наземное, все радиотехнические системы обеспечения полетов, автоматизированная система управления воздушным движением. В основном это, конечно, мужская команда, хотя девчонок у нас много учатся. А если мы берем такую специальность, как информационная безопасность телекоммуникационных систем, там, наверное, 50 на 50 где-то. Если бы бывали курсы, где девчонок гораздо больше, чем мальчишек. Работать они идут потом в авиакомпании, в информационные службы безопасности аэропортов, госкорпорацию, организации воздушного движения, соответствующие отделы. То есть здесь все хорошо, надежда есть.
Прямо как сейчас на экране было, класс. То есть примерно такой же состав. Девчонок, которые реально хотят идти в инженерное и создавать свое.
Я все больше приведу пример. У нас команда, которая, ребят, студентов, конечно, я имею в виду, они, значит, устраняют отказ. И, значит, оказалось, что группа, где девчонки, устранили отказ там радиостанции, да, быстрее, чем мальчишки. Нашли, устранили отказ.
Эдуард, можно спрошу? Вы радиоинженер, да, правильно по образованию?
Да, да, да.
Да, работали. И, я так понимаю, у вас высшее военное образование, да?
Ну да, 26 лет связано было с военной авиацией.
И вы пришли в университет некоторое время как? Или вы всегда преподавали, скажите? Если с чем сравнить, или, может быть, были какие-то неожиданности для вас?
Сравнивать с чего?
По времени. Те, которые были, детки, которые сейчас...
Ну, я в ВУЗе работаю с 2008 года. Значит, в программах профессиональной подготовки немножко, конечно, позже подключился.
Вы себя узнаете как-то вот?
Себя узнаю, вы понимаете, я сейчас слушаю ребят, да, и смотрю, ведь это все хорошо, все новое, это хорошо забытое старое. У нас было такое в Советском Союзе еще, да, в советский период, были такие станции юных техников. Вот, вот ваш покорный слуга, да, он там в судомодельном кружке, потом в авиамодельном кружке, и когда, значит, потребовалось радиоуправляемые модели делать, значит, надо было еще... В том числе посещал еще и кружок, радиокружок. Да? И это где-то вот с 7 класса по самый выпуск практически.
Но получается, что да, 10 класс это уже поздно.
И мы с ними разговариваем. Я, конечно, себя, как говорится, узнаю, да, в них. Азарт у них есть, и глаза горят. И вот мы, когда у нас привозим, показываем их, ну, первое знакомство у нас ребят, мы со школ, мы привозим их в ВУЗ, показываем, у нас мощная, значит, учебная аэродромная база, действующие воздушные суда. У нас учебно-тренажерные центры, диспетчерские. Причем центр, где тренажер диспетчерский, он вообще уникальный. Там приезжают из наших побратимов из-за рубежа. То есть мы такими, говорит, не обладаем возможностями, тренажерами воздушных судов. То есть заинтересуем их, показываем.
Ну, это ту часть, удовольствие, наверное.
Которая, вот мы коллега говорю, в основном конструировании, мы показываем, что это потом надо все эксплуатировать. Это вот труд инженера-эксплуатационника. И он не такой уж безнадежный, потому что все, что сделано, оно отказывает. И надо его восстанавливать, техническое состояние, работоспособное его. Вот. И у ребят интерес, значит, конечно, есть. Конечно, есть ребят.
Ну, это понятная история, это школьная история. Я спросила у учителей в школу 1375, да, вот нет ли какого-то перегруза, потому что понятно, что какие-то вещи не проходят более углубленным образом. И...
Проблема есть то, что занятия у них или идут, должны идти вот, после обеда, да, или по субботам.
Да, это вот то, что касается вашего направления. А я имею в виду обычные школьные предметы, и мы сейчас посмотрим фрагмент.
Я веду физику в профильном классе. Ну, вот я считаю, что думаю, что никакой перегрузки не будет. Наоборот, это только, ну, дополнительный вариант для того, чтобы получить углубленные знания по этому предмету.
То есть вы как-то особым образом не поменяли свой предмет, просто это более углубленный такой?
Конечно, конечно. Я думаю, что это вот надо. Вот это моя точка зрения такая по этому вопросу.
То есть каких-то специальных вы не вносили корректив в программу, кроме того, что просто более подробно что-то? Или все-таки...
Нет, там были изменения, конечно, в самой программе. Почему? Потому что то количество часов, которое было отведено как базовый уровень на преподавание, это количество увеличилось в 2 раза. А следовательно, увеличилось количество практических работ, то есть и решение задач, и лабораторных работ. Я вот считаю, что это все-таки является необходимым элементом в изучении данного предмета.
Я веду в профильных классах информатику, и я считаю, что появление инженерного профиля – это очень большой плюс для нашей школы. И вообще, учитывая концепцию образования в последнее время, да, где увеличение потребностей в специальностях именно технических, поэтому я считаю, что профильный класс именно инженерный, он сейчас просто необходим. Просто необходим. Перегрузки у наших учащихся, я не думаю, что какая-то есть перегрузка, потому что часы увеличены в 4 раза по информатике. И в рамках программы, которая была базовая, да, мы здесь изучаем достаточно интересные вещи. Мы занимаемся объектно-ориентированным программированием, мы занимаемся сайтостроением, мы изучаем 1С, мы пишем прикладные программы. И у детей очень большой интерес к этому, потому что к нам идут детки, которые заинтересованы именно в инженерном профиль, которым это интересно. Вот. И мы занимаемся различными проектами, выступали в МИСИС в этом году очень успешно.
Я математику преподаю. Значит, математики много быть не может. Потому что если в математике все хорошо, и если ты ее понимаешь, то, конечно, и в прикладных предметах информатика, физика тоже замечательно, и в других предметах тоже. Потому что математика все-таки на развитие логики и абстрактного мышления направлена. И я хотела сказать, чем больше ты решаешь, чем больше у тебя получается, тем больше тебе это и нравится. Поэтому то, что возможно этот перегруз, я считаю, что никаких перегрузов нет.
Я хочу рассказать о проекте, который мы делали с Парасич Дарьей. Она как раз в 10 классе учится в профильном направлении. Вот практикоориентированный проект, да. К нам обратился человек, который имеет свой бизнес, и ему нужно было сделать информационную систему непосредственно для его бизнеса, так как бизнес является небольшое предприятие, и покупать дорогие программы ему было невыгодно. И в рамках этого проекта, вот как раз-таки связанное с математикой, как прикладной науки, мы сначала сделали анализ всех систем, которые существуют. Именно благодаря математике мы просчитали все, каких показателей не хватает, и на основании математических расчетов мы уже потом сориентировались, какие необходимы функции добавить в русле именно вот практикоориентированного проекта деятельности, то, о чем вы спрашивали, что вас интересует.
Мы в инженерном классе работаем в двух группах. Вот мое отношение, что очень полезно, потому что и на завод мы съездили, квант, и проекты, которые девочки делали, они были на грани и физики, и биологии, то есть там и нанотехнологии, плюс там они каких-то бактерий кормили. Вот. И еще что не просто вот физика такая, знаете, в основном, чтобы к ЕГЭ подготовиться, надо решать задачи. Вот решать, а тут они хотя бы видят, ну, как бы выход, что из этого получится, или могут найти свою. Вот мне кажется, поднять мотивацию, все равно вот это очень важно. Потом мы ездили большое количество институтов на день открытых дверей. То есть это тоже было в программах инженерного класса. То есть они уже выбирали кому-то один институт, кому-то другой, что-то по душе пришлось.
Ну, вот видите, все-таки количество часов, даже по предметам, да, вот школьных, это углубленное, то, что называется, изучение, оно прибавляется. Это 10 класс. В 11 классе дети, как правило, готовятся к ЕГЭ, который никто не отменял. Вот мы как раз это проговорили, что еще неизвестно, даст ли участие в этих классах какое-то преимущество, вот такое реальное при поступлении. Соответственно, все равно они готовят ЕГЭ. И судя по тому, как они сейчас отвечали, они будут готовить много ЕГЭ, потому что сейчас дети готовятся по разным направлениям и предпочитают побольше взять вот этих вот специальных, чтобы можно было, тем более вузы их меняют периодически, да, при поступлении то, что требуется. Может быть, это все-таки надо раньше начинать?
Ну, я думаю, что, несомненно, лучше начинать раньше. Вот вопрос только когда, с какого класса, потому что, как говорите, 11 класс уже достаточно поздно, они готовятся к ЕГЭ, это проблема. Я думаю, на мой взгляд, с класса 7-го надо уже мотивировать их это самое. Ну, возможно, сам, собственно говоря, инженерный класс, он с 9-го класса начинается, собственно говоря, да, подготовка сама. А вот где-то мотивация ребят в виде каких-то там, какого-то кружков, да, возможно, что раньше. Вообще мы, вот я сейчас слушал учителей и могу сказать, что у нас в университете мы проводили, наверное, с десяток семинаров на базе университета с директорами. Да, директора школы, учителя, заучи приходили на совещание. Мы выезжали в школы, разговаривали. Мы искали эту форму общения. Как строится, значит, этот образовательный процесс. Учителя много, и сейчас вот эту передачу не занимать, много придумывают форм вот этих. Но все равно занятия с ними должны быть. То есть это какое-то все равно дополнение есть. Несомненно. Нагрузка, да. Поэтому я думаю, что ее как-то надо распределять, вот, может быть, по годам. То есть начинать где-то чуть пораньше. Конечно, математика. Вот у нас разработаны программы там, значит, именно по физике, математике в помощь учителям. Те разделы, эти, которые им пригодятся именно в инженерии. Здесь, ну, в каком-то смысле полегче. А вот те, которые специальные, допустим, вот у нас под общим названием «Авиаинженер будущего», там по аэродинамике, то есть здесь несколько специальная вещь. Здесь вот вроде что-то каких-то факультативов, да, где-то вот таких вот им давать этот интерес.
Ну, чтобы, да,
проявлять интерес и давать эту информацию, сложнее. Ну и кроме самих, собственно, самих вот этих занятий, там ведь на самом деле что такое инженерия? Это практика. Они должны что-то пробовать своими руками, что-то делать. Вот.
Ну да, но тем не менее программы надо было придумать.
Вопрос, вот, да. Вопрос да, состоит да. Вот я с этого вот где-то начал вначале. Я говорю, самое главное это вот разработка модели вот этого инженерного класса, его функционирование, как это будет, собственно, осуществляться. Сейчас идет поиск. Я думаю, что.
Ну вот Андрей уже некоторое время, как по-моему, находится в этом поиске, да, потому что лип будущего это ваша тоже такая история. И вот вообще инженерно-конструкторские школы, вы программы для них составляли, да, вот сложно со школьниками говорить на какие-то такие вещи вполне практические, ну, взрослые, да? Все ли они понимают?
Ну, понимаете, я как сказал, что ну, уже, наверное, с десяток школ выездных, то есть детей, наверное, с 2000, наверное, прошло через меня там за 2-3 года. В целом, я вообще не представляю, не было ни одного случая, чтобы за время, ну, там, 3 недели выездных в течение 3 дней поковыряжутся еще, некоторые детки, удивятся, что место отдыха и речки или море, они тут с утра до вечера, на занятиях и что-то начинают изучать. А к концу, то есть тотальный охват увлеченности, вовлеченности, ночью не спать, убегать от воспитателей с тем, чтобы в лаборатории доделать, допилить, к концу. На самом деле, я вообще не могу представить вопрос того, что есть дети, которые полностью погрузившись в такую среду, где знания, которые они получают, тесно привязаны к практикуму, где они получают что-то и делают своими руками, понимают место и нахождение знаний, чтобы детей это не увлечь. Все дети на это бесконечно сензитивны, они об этом мечтают. Просто школьное образование, и зачастую высшее образование, это все в детях убивает и уничтожает. На самом деле это первое, это нужно понимать, поэтому тут просто надо, если назвать своими, не увеличивать количество физики и математики. Это вообще бессмысленный путь с точки зрения подготовки инженера. На самом деле нужно создать пространство, вовлеченное в такие проекты, где они понимают, зачем им нужна математика. Они сами ее изучат. Мы Олимпиаду НТИ проводили, где там высочайший уровень информатики. У нас детишки 8 класса, сдавали задания, зная задания заранее. Они 3 месяца небезвылазно изучали информатику и знают теперь информатику на уровне 3 курса, на самом деле, специализированных вузов. Они сами все это выучат, на самом деле, если это нужно им. Поэтому это вопрос не нагрузки, а вопрос нормального создания условий осмысленного существования ребенка в образовательном пространстве. Ничего лучше проекта, на самом деле, я здесь вообще не вижу, не понимаю. Модель понятна какая. К 2020 году в ГОСы будут требовать повального введения дисциплины проектной деятельности школы, с 5-го, то есть не до 5-го.
Ну да, я тоже хотел сказать, что федеральные стандарты уже эту форму предполагают.
В Москве модели были разные. День, четверг, и суббота, проектный день. Привозите их, в вузы или там, СМИТы, в ЦТПО, в Москве столько много этих пространств. Просто придумайте программу, чтобы они с утра до вечера, возились с железом, учились, изучали, может быть, дополнительные спецкурсы. У них это будет счастье просто, день счастья у детей. Вот, то есть модели, на самом деле, реально, сейчас возможностей очень много. Если еще добавить Open Doors Education, система, что действительно это часть модулей, реально, делать не размазанных в течение года, а вывозные, в этом плане на Лифтовский школ, понимаете, к нам в ЕГЭ, к нам регулярно приезжает 10-15% 11-классников. Неужели у них есть проблемы с сдачей ЕГЭ? Конечно, есть. Они потом наверстают, но смысл-то не в этом, они же все ребята умные. Смысл терять год на зазубривание к ЕГЭ, это убийство просто детей. Поэтому не сдавать позиции и оставлять 11 класс под ЕГЭ, а наоборот, отстаивать и захватывать территорию у ЕГЭ.
Да, Андрей, да, спасибо. Но это вот ваши такие проекции. А мы теперь посмотрим, о чем же сами школьники мечтают, вот что они имеют в виду такого уже в конце концов для себя будущего счастья.
Лично я хочу стать директором какой-нибудь крупной корпорации или фирмы, может быть, нефтяной или газовой. Это на самом деле так, потому что первоначально меня зовут Якова Марина, да. Первоначально я просто вообще хотела стать президентом. Вот, а потом я как-то поняла, что, конечно, это все очень тяжело, и, ну, по идее, нет, может быть, и не тяжело, и все возможно. Но более реальная мечта, наверное, и более близкая, это именно директор какой-нибудь, именно крупной фирмы или корпорации.
Спасибо. Да, мечта.
Но она здесь больше затрагивает вопрос перспективный. Я почему хочу инженерное образование? Я планирую больше заняться стратегическим планированием чего-то. То есть мне такую задачу, я за счет глубоких знаний в информатике, физике, алгебры понимаю, как мне взять какие-нибудь элементы, которые мне дают, и дальше придумываю решение. То есть творческая часть затрагивается и все это. И вот мечта, получается, захватить как можно большую область таких вот различных проблем, там, начиная от того, как где-нибудь в Анапе устроить винодельню, то как строить самолет где-нибудь в Челябинске. И вот мечта просто затронуть как можно больше спектр таких проблем и справиться с ними.
Моя мечта – стать авиастроителем, строить самолеты. Ну, это думаю, я думаю, то, что даже когда вырастешь, станешь кем-то, будет приятно потом своим детям рассказать о том, то, что вот я когда-то там построил самолет, и там сидишь где-нибудь на берегу моря, а самолет летит, и ты говоришь, вот, вот такой вот я построил. Ну, такой вот.
Я испытываю большой интерес именно к таким наукам, как химия, физика, и хочу связать свою жизнь в таких сферах, как металлургия и ракетостроение. Я также испытываю большой интерес именно к космонавтике, и как бы это дополняет.
Я хочу связать свою профессию с горным делом, по добыванию полезных ископаемых и переработке их.
Именно не в плане профессии, но если брать именно такую большую мечту, то это чтобы просто возродить именно моральные ценности в обществе, сильные такие.
Я еще не знаю, в какой области хочу создать свою профессию и какие у меня мечты. Они каждый день меняются, каждый день вижу что-то новое и мне хочется стать, ну, каждый день для меня это что-то новое. И при этом в мире очень много разных проблем, которые хочется решить.
Ну, у меня нет никакой, на самом деле, конкретной мечты. Можно сказать, что моя мечта является полностью самореализоваться, ведь всегда есть те области, которые ты не знаешь, в которых ты чувствуешь себя неуверенно. И самореализовавшись, и поняв, что ты можешь, ты знаешь, ты хочешь, можно совершить очень многие вещи, можно сделать очень многие вещи.
Ну, наверное, прежде всего, чтобы был мир во всем мире, и...
Вы правда... Про
да,
это думаете?
Я думаю про это.
Почему, что... скажите мне, это связано с политической ситуацией как-то, вот с тем, что происходит в телевизоре, о чем говорят родители?
Да, возможно, именно поэтому я об этом задумалась, потому что по телевизору показывают о войнах, о том, как голодают люди, как им плохо, и поэтому я считаю, то, что это очень важная проблема, которую, ну, хотелось бы действительно решить. И для себя лично я бы хотела найти просто применение себе в жизни.
Ну, я соглашусь с Аней и добавлю, наверное, то, что это должно быть более глобально. То есть не только насчет политики, а как бы чтобы люди относились друг к другу более спокойно и как-то... Ну, потому что сейчас, в наше время, люди относятся друг к другу более как бы с той позиции как бы материальности. То есть они планируют что-то получить от людей. Но как бы я хочу, чтобы люди общались друг с другом независимо от национальности или каких-то внешностных качеств.
Это мечта?
То есть это мечта, да. Я хочу,
это, это личная мечта?
Это личная мечта, я хочу этого добиться.
Ну вот о таких вещах мечтают ученики инженерного класса школы номер 1375. Мы сегодня говорили об инженерии и школьниках Московской студии, заведующей кафедрой технической эксплуатации радиоэлектронного оборудования воздушного транспорта Московского государственного технического университета гражданской авиации Эдуард Балилов и директор Центра по работе с талантливыми школьниками Московского политехнического университета Андрей Андрюшков. Вела программу Тамара Лебенкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть
в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Asiasat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио «Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио «Свобода».